радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Слушайте сегодня в нашей программе. Дорожная карта мечты. Разрешит ли политический кризис вхождением граждан Игирчи в парламент? В Абхазии возмущались выступлением российского политика, предложившего новой России готовить передачу Абхазии и Южной Осетии и Грузии о Приднестровье Молдове. Есть ли у вас план, мистер Зариф? Что стоит за турне главы иранского МИДа? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Переходим к главным темам. Грузинская мечта отмечает промежуточный успех на пути прекращения бойкота оппозиции. В пятницу 29 января правящая сила заключила договор о вхождении в парламент с двумя представителями партии граждан Алико Элисашвили и Ливаном Иосилиани. Граждане-оппозиционеры поверили властям после освобождения под залог фигурантов дела картографов. Кто может последовать за ними в парламент, как того ожидает мечта, пыталась выяснить Мзия Парисишвили.
Освобождение картографов увеличило доверие к мечте, сообщил Алико Элисашвили журналистам перед тем, как он и его однопартиец Ливан Иосилиани вошли в кабинет к спикеру парламента Арчилу Талаквадзе. Дальше был вопрос времени. Мало кто сомневался, что эти два лидера оппозиции после встречи заявят о своем решении не отказываться более от парламентского мандата. Так и произошло. Спустя 2.5 часа Алико Элисашвили, держа в руке бумажный сверток, заявил, что идет в парламент, поскольку его партия заключила меморандум с грузинской мечтой о масштабной реформе ЦИК и избирательной системы. «Соглашение предусматривает фундаментальные изменения избирательной системы», сообщил Алико Элисашвили. «Речь идет о внедрении голосования по отпечаткам пальцев, а не с помощью маркирования. На всех избирательных участках будут установлены электронные аппараты для подсчета голосов. В составе ЦИК будут представлены все партии». Алико Элисашвили, опередив журналистов, сам задался вопросом и сам же на него ответил.
Вы спросите, как вы доверяете грузинской мечте? Какая у вас гарантия, что вас не обманут, не кинут? В этом документе написано, что инициирование в законодательном органе согласованных с нами вопросов должно состояться до 1 марта, а их обсуждение должно завершиться до 1 мая. Если до 1 марта не будут инициированы эти вопросы, мы как войдем в парламент, так из него и выйдем ровно через месяц.
Это максимум, что они смогли сделать вдвоем с другим лидером граждан Ливаном Иосилиани, сообщил Элисашвили.
Мы два депутата, двое мужчин смогли вырвать у грузинской мечты максимум, а вне парламента остается другая часть оппозиции, 54 депутата. Пусть они тоже войдут в парламент, поработают, поговорят и завершим этот вопрос.
Элисашвили и Иосилиани считают, что правящая грузинская мечта исполнила часть требований по освобождению так называемых политзаключенных, освобожденных ранее под залог двух бывших сотрудников ЦИК, а накануне двух ученых-картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. Что касается еще одного так называемого политзаключенного, совладельца ТВ-товари Георгия Руруа, так же, как и вопроса о досрочных выборах, лидер граждан сообщил, что об этом грузинская мечта говорить не захотела. Этот вопрос лидеры грузинской мечты Арчил Талаквадзе и Мамукам Динарадзе, которые вели переговоры с гражданами, и в самом деле не затронули. Спикер парламента Арчил Талаквадзе акцентировал свое внимание на том, что некоторые пункты договоренности по поводу снижения проходного барьера на муниципальных и парламентских выборах требуют конституционных поправок. Для них нужны 113 голосов. Вместе с партией граждане в парламенте будут 97 депутатов. Соответственно, грузинская мечта будет стараться договориться как минимум еще 16 депутатами. О готовности к переговорам, но на прежних условиях, вновь заявили представители остальных прошедших в парламент оппозиционных партий. Сегодняшний меморандум, по мнению одного из лидеров Европейской Грузии, Акакия Бобохидзе, попытка грузинской мечты оттянуть процесс приостановления полномочий 51 депутата, запланированного 2 февраля.
Грузинской оппозиции не о чем говорить с властью по поводу вхождения в парламент. Этот вопрос решен и закрыт. Грузинская оппозиция с властью будет говорить только об одном вопросе – как выйти из тупика, что называется захватом власти. А для выхода из этой ситуации существует единственная дорога – провести внеочередные выборы.
Бойкотирующие оппозиционеры также заявили, что вхождение двух депутатов в парламент не прибавит легитимации однопартийному присутствию правящей силы в законодательном органе. Привязать свое освобождение к вопросу вхождения в парламент под залог картограф Вери Мелашвили считает делом неприемлемым. Сегодня ученый сказал журналистам, что сможет доказать свою правоту, и просил прикрывать ура-патриотизм вопросом комплекса Давид-Гареджи. Мелашвили продолжает настаивать, что карты, в сокрытии которых в пользу Азербайджана его обвиняют, непригодны не только по техническим причинам, но и потому, что не способны решить вопрос в пользу Грузии. Из-за нескольких келий и трех маленьких церковных строений комплекса Давид-Гареджи на несогласованном пока участке грузино-азербайджанской границы.
Сейчас какая граница нарисована на этих картах, установленных в 1929 году, отличается от того, чего мы хотим. Для достижения цели нужен пошаговый подход и последовательное действие, а не ура-патриотические заявления.
Но объяснения картографа для представителей правящей силы стали доказательством его виновности. И не только, следует со слов главы Комитета по правам человека Михаила Сарджеладзе.
То, что стало известно от следствия, от показаний обвиняемых, думаю, дает аргументированное основание для Грузии, чтобы обсуждаемый участок был сочтен территорией, входящей в государственные границы. Поэтому нельзя, чтобы крайне важный для Грузии вопрос стал предметом политических спекуляций и был поставлен в меркантильных интересах. Это полностью аморально, безответственно и предательская позиция со стороны многих.
Политик не уточнил, входят ли в эту категорию те люди, которые накануне за 2 часа собрали 40 тысяч лари, чтобы заплатить за залог за двух ученых. Такую солидарность в грузинских соцсетях многие сочли своеобразным референдумом в вопросе, доверяет ли общество грузинскому правосудию и властям. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В понедельник, 25 января, в Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Грузию представляет делегация депутатов парламента 10-го созыва. Состоит она в основном из представителей правящей партии. Впрочем, многие в ПАСЕ, которые ознакомились с отчетом о ноябрьских выборах, считают, что отказ грузинской оппозиции войти в парламент не соответствует интересам страны. За событиями в Страсбурге следил Владимир Унанянц.
Парламентские выборы в Грузии были в основном конкурентными, а основные свободы в целом были защищены. Такого мнения придерживается большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Зимняя сессия, которая стартовала сегодня в Страсбурге. Депутаты в числе прочих вопросов заслушали отчет о соответствии процесса избирательной кампании и непосредственно голосования международным стандартам. А также выслушали главу грузинской делегации Каху Кучава. Последний заверил коллег по ПАСЕ, что грузинская мечта обеспечила максимальную прозрачность волеизъявления народа, а замечания будут учтены. При этом Кучава посетовал на то, что главные оппозиционные силы отказываются входить в парламент, несмотря на призывы дипломатов перенести политические дебаты с улицы в стены законодательного органа.
Также важно, чтобы оппозиция была вовлечена в этот процесс, и наши международные партнеры призывают оппозицию пройти в парламент. Мы надеемся, что она воспользуется мандатами, данными ей 800 тысячами избирателей, и вернется к демократическому процессу с улицы в парламент, потому что нет доказательств, которые ставили бы под сомнение результаты выборов.
Позиция Кучава нашла отклик у многих депутатов ПАСЕ, в частности, сам докладчик по Грузии, депутат парламента из Нидерландов Тини Кокс, хоть и отметил проблемы, выявленные наблюдателями в ходе выборов, тем не менее тоже призвал оппозицию прекратить саботировать законодательный процесс.
Эти выборы были конкурентными и относительно свободными. В выборах участвовали 48 партий и 2 блока. 10 партий добились успеха. Основная проблема на этих выборах заключалась не в степени свободы, а в степени справедливости. Как отметила наблюдательная миссия, в ходе избирательной кампании правящая партия игнорировала черту, отделяющую ее от государства. Еще одна серьезная проблема заключается в том, что другие партии решили бойкотировать новый парламент, что противоречит самой сути выборов, которые подразумевают предоставление электората в парламенте. Наши содокладчики уже призвали их занять места в новом парламенте для укрепления демократии в Грузии. На наш взгляд, это разумный совет.
Кокс призвал грузинскую мечту и оппозиционные партии вступить в конструктивный диалог, чтобы решить все возникшие проблемы и продолжить избирательную и судебную реформу. Впрочем, с тем, что выборы в Грузии в целом соответствовали международным стандартам, согласны не все. Радикальную позицию по этому вопросу заняла депутат литовского парламента Лайма Андрикены. По ее словам, эти выборы были худшими в новейшей истории Грузии.
In 2018 I was leading European Parliament election observation delegation to Georgia.
В 2018 году я была главой наблюдательной миссии на президентских выборах, так что у меня есть возможность сравнить президентские выборы 2018 года и парламентские выборы 2020. Не могу согласиться с положительной оценкой выборов 2020 года. По мнению местных НПО, которые наблюдали за выборами в течение многих лет, это были худшие выборы в новейшей истории Грузии, и это был шаг назад на пути к демократическому развитию. Правильным результатом было бы создание коалиционного правительства, что произошло бы впервые в истории Грузии. Но в ночь выборов произошел очень плохой факт – фальсификация бюллетеней, организованное давление на избирателей с помощью криминальных элементов, маргинализация оппозиционных партий и так далее. Все эти инструменты использовались правительством.
Как отметила литовский депутат, переговорный процесс, длившийся 2 месяца, приостановлен, поскольку правительство Грузии отказывается идти на компромисс. Впрочем, большинство депутатов все же придерживаются позиции, что политические вопросы нужно решать не путем уличных протестов. То, что грузинская делегация была представлена лишь одним депутатом не от правящей партии, Фридоном Инже, который вошел в парламент вопреки решению объединенной оппозиции, не стало препятствием для переизбрания нового председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе вице-президентом ПАСЭ. Вместе с тем, грузинская делегация вместе с украинской оспорили полномочия российских коллег на основании того, что Россия продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях и тем самым нарушает резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Жалоба передана в мониторинговый комитет. Депутаты ПАСЭ вернутся к вопросу полномочий российской делегации 28 января. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу. В Абхазии возмутились недавним выступлением в СМИ некоего российского политика Алексея Мельникова, предложившего Новой России готовить передачу Абхазии и Южной Осетии Грузии о Приднестровье Молдове. Разгорелась дискуссия и о том, действительно ли он является помощником оппозиционного политика Алексея Навального. Виталий Шария попытался вникнуть в суть заявления.
Бурю эмоциональных откликов вызвал на этой неделе в абхазском интернет-сообществе опубликованный сразу несколькими пользователями Фейсбука текст выступления бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Алексея Мельникова от 21 января. Позднее удалось найти этот текст как блог на сайте «Эхо Москвы» под заголовком «Абхазия и Южная Осетия. Отказаться от признания». Причем там автор представлен как публицист. Вот фрагмент из этого текста. В августе 2021 года исполнится 13 лет независимости в кавычках. Каковы итоги, что удалось сделать российской дипломатии для того, чтобы добиться признания этих государств в кавычках, хотя бы половиной мирового сообщества? Ничего. Кроме нескольких сателлитов и клиентов России, Абхазия и Южная Осетия никем не признаны. Перспектив нет. При этом они ежегодно получают от России финансовую помощь, и конца края этой поддержки не видно. Проект независимости Абхазии и Южной Осетии следует признать неудачным решением. Еще одна такая же зависшая территория Приднестровья. Новой России объективно предстоит задача прекратить неудачный и затратный даже не эксперимент, а зашедшую в тупик недальновидную политику и готовить передачу Абхазии и Южной Осетии Грузии о Приднестровье Молдове. Конец цитаты. Напомним, что в минувшие годы и общественность, и государственные структуры Абхазии уже не раз с возмущением реагировали на призывы отдельных российских политиков Жириновского, Прилепина и менее известных инкорпорировать Абхазию наряду с некоторыми другими небольшими государствами с разным статусом в состав Российской Федерации. Но в данном случае предлагаемый пересмотр призывов признания ее независимости, в отличие от представлений российских национал-патриотов, связан с «возвратом» в кавычках в состав Грузии. А вот что сказала в интервью «Эху Кавказа» член Совета директоров Центра гуманитарных программ в Абхазии, эксперт Лиана Кварчелия.
Во-первых, я считаю, что Россия уважает свои решения, и это, в общем-то, репутация России ударяет от отзывания признания. Мне кажется, это маловероятно. Второе, что обращает на себя внимание, кстати говоря, и раньше обращал на себя внимание, что, к сожалению, к большому сожалению, в либеральной среде довольно много экспертов, людей, которые не утруждают себя изучением деталей, связанных вообще с нашими конфликтами, с грузино-абхазским конфликтом в частности. Они с одним таким лекалом подходят ко всем конфликтным ситуациям и вообще даже абхазская и осетинская ситуация имеет свою специфику, свои особенности. А нас в один ряд ставят и с Приднестровьем, и с Крымом, и с Донбассом. Это неправильно.
«Эхо Кавказа» обратилось также к московскому политологу, сотруднику Института стран СНГ Владимиру Новикову. И вот какое мнение он высказал.
Господин Мельников – это политик из партии «Яблоко», довольно активный блогер, и претендует на что-то в российской политике. Вот здесь возникает у меня аналогия с высказыванием последнего председателя КГБ СССР Крючкова, который говорил в подобных случаях, он еще не готов войти в большую политику. Наверное, господин Мельников не знает, что подобного рода инициатив по статусу Абхазии и Южной Осетии возникали многократно до войны 2008 года. Мы помним все эти попытки решить конфликт на основе вот этого принципа ни к чему не привели. Почему он считает, что они могут привести к чему-то сейчас? И главное, что здесь поражает, он считает, что он исходит в своем посыле из тезиса о том, что ситуация как абхазская, так и юго-осетинская, это есть некая прямое следствие российско-грузинских отношений. То есть он отказывает им в том, что это сторона конфликта, а не, скажем так, бесплатное приложение к российской стороне, как ему кажется.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С 1 февраля Грузия откроет небо. Будут сняты ограничения на международное регулярное авиасообщение. В связи с этим власти разработали новые правила для прибывающих в страну. Каковы перспективы снятия других ограничений и что об этом думают эксперты, расскажет Анастасия Славинская.
Для иностранных граждан, прошедших вакцинацию, Грузия открывает свои границы без каких-либо условий. Они должны будут предоставить документ, подтверждающий это, заявила министр экономики Натия Турнава. Приехать в Грузию смогут также невакцинированные граждане и резиденты стран Евросоюза, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. На руках у них должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование. Определенные изменения с 1 февраля ожидают и граждан Грузии, возвращающихся в страну. Они смогут выбрать, имея отрицательный результат ПЦР-теста, либо уйти в изоляцию на 8 дней, либо на третий день по прилету за свой счет сдать еще раз ПЦР-тест. В этом случае они будут освобождены от самоизоляции. А для тех граждан Грузии, у которых не будет результата ПЦР-теста по прибытию, теперь вместо 12-дневной изоляции вводится 8-дневная. Заявила глава Минэкономики. Что касается ограничений, действующих в стране, министр в ходе брифинга заявила, что рассматривается возможность возобновления работы общественного транспорта с 15 февраля, параллельно с возобновлением и образовательного процесса офлайн в крупных городах. Открытым остается вопрос с ресторанным бизнесом. Его представители намереваются провести завтра у правительственной канцелярии акцию протеста. Ряд объектов в знак протеста собираются на 24 часа отменить и сервис доставки. Положение ресторанов действительно тяжелое. Мы это видим. Всю эту неделю мы посвятили переговорам с бизнесом. Но мы должны признать, что как только появляется возможность, мы открываем тот или иной вид деятельности. Невозможно за один день вернуться к состоянию, которое было до пандемии. заявила министр. Сегодня за последние 3 месяца был зафиксирован самый низкий дневной показатель выявляемости новых случаев инфицирования. По информации Центра по контролю над заболеваниями, при проведенных за последние 24 часа 19 тысячах тестов было выявлено 669 новых случаев. Впрочем, как говорит глава центра Амиран Гамкрылидзе, несмотря на позитивную динамику, одновременное открытие всех сфер может перечеркнуть результаты и отбросить страну назад.
Мы прошли очень тяжелую вторую волну. Я бы не хотел, чтобы моя страна прошла еще одну волну такого масштаба. Поэтому, несмотря на то, что сейчас ситуация стабилизируется и все показатели сокращаются, я понимаю представителей ресторанного бизнеса. Я солидарен с ними. И с ресторанами, и другим бизнесом, горными курортами, всеми. Но если мы сейчас все разом откроем, мы получим то же, что было у нас в ноябре и декабре.
За год власти так и не научились управлять эпидемией, считает в свою очередь профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Он полагает, что страусиная политика, попытка спрятаться от проблем, в конечном счете будет каждый раз приводить к эпидемиологическим вспышкам.
Мы должны быть реалистичны, что вирус никуда не собирается уходить до 2023 года минимум. И вместо того, чтобы закрываться-открываться механически, нужно сделать так, чтобы подготовить всю страну, чтобы мы могли жить с вирусом. Нужно в срочном порядке на законодательном уровне принять решение, что медицинские маски должны быть обязательны для всех, включая детей. У нас должны продаваться в Грузии только медицинские маски, сертифицированные, чтобы люди не покупали разного рода Dolce & Gabbana со всякими клапанами и так далее, чтобы люди все носили одинаковые маски.
Второй пункт, продолжает Георгий Пхакадзе, который необходимо выполнить для того, чтобы пережить пандемию, минимально ограничивая при этом деятельность тех или иных сфер, это соблюдение дистанции. Реальное соблюдение дистанции и, соответственно, контроль за этим.
Это будет автобус, это будет маршрутка, это будет магазин, ресторан. Везде должна быть 2-метровая дистанция, включая школы, естественно. Эти два решения, медицинская маска и 2-метровая дистанция, нам поможет решить проблемы и открыть бизнесы, и открыть страну, и продолжать жить до 2023 года нормально. А если мы опять же будем страусиную политику продолжать, что будет? Мы будем сидеть, будем открываться, потом закрываться. Открываться, закрываться. Что мы летом разве не были открыты? А что, забыли, что были в ноябре? Забыл, что до больше 6 тысяч человек инфицировалось в день, и что почти что 60-70 человек умирало в день.
Говорит Пхакадзе. Число активных случаев ковида на сегодня 6686. Из них в тяжелом состоянии 610 человек. За последние сутки скончались 21, а выздоровели 637 пациентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Что на самом деле стоит за визитом главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан, Россию, Армению, Грузию и Турцию? На что рассчитывает Тегеран, продвигая идею шестистороннего формата? Рассказывает Владимир Унанянц.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскрыл карты. По итогам встречи в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, иранский дипломат прямо дал понять, основной целью его визита в Азербайджан, Россию, Армению, Грузию и Турцию было продвижение формата 3+3, одной из конфигураций так называемой «Кавказской платформы», на которой государства Южного Кавказа могли бы взаимодействовать с ведущими региональными игроками, самим Ираном, а также Россией и Турцией.
Мой визит в 5 стран региона стал ответом на идею новой платформы сотрудничества, выдвинутой лидерами Турции, Азербайджана и России. Сегодня для Тегерана и Анкары открылись новые возможности для сотрудничества на Кавказе, и это сотрудничество однозначно будет полезным для стран региона. В ближайшее время в Иране состоится 3-сторонняя встреча министров иностранных дел Ирана, Турции и Азербайджана.
Заявил Зариф. В Анкаре инициативу, продвижение которой Тегеран взял на себя, приветствовали, как отметил Мевлют Чавушоглу, стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона.
Одних слов о готовности к миру недостаточно, нужен реальный вклад. Мы планируем развивать формат сотрудничества по формуле 3+3, предложенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанный президентами Турции и России, а также руководством других стран региона.
Правда, с реальностью вклада в том формате, о котором говорили Зариф и Чавушоглу, могут быть определенные проблемы. Если с экономической точки зрения предложенная идея открытия новых транспортных коридоров в рамках сотрудничества шести указанных государств вызывают одобрение всех сторон, то политический аспект куда более проблематичен. В Грузии к формату отношения неоднозначное. С одной стороны, президент страны Саломе Зурабишвили тоже заявляла о необходимости подобного формата. Правда, авторство предложения оставляло за собой. К слову, за свои предложения глава государства получила немалую дозу критики на родине. Амиду пришлось объясняться, заверяя, что вопрос политического взаимодействия с одной из участниц шестистороннего формата Россия не стоит на повестке дня. По итогам визита Мухаммада Джавада Зарифа в Тбилиси внешнеполитическое ведомство в лице замминистра Александра Ахтисиашвили подтвердило, что Грузия будет участвовать в том или ином формате лишь при условии уважения своей территориальной целостности всеми участниками подобных форматов.
Наша позиция известна и обществу, и партнерам, и соседям по региону. Участие в одной платформе с оккупантом непредставимо. Что касается экономического сотрудничества в регионе, то мы, конечно, это приветствуем и поддерживаем. Но важно, чтобы это сопровождалось взаимным уважением и следованием фундаментальным принципам, признанию суверенитета и территориальной целостности. Для стабильности региона в первую очередь важно сотрудничество трех стран – Грузии, Азербайджана и Армении.
Но что интересно, в каждой из стран пребывания господин Зариф давал либо пресс-конференцию, либо другими способами отвечал на вопросы СМИ. В Грузии же встречи иранского министра прошли исключительно за закрытыми дверями. Кроме протокольной съемки и обмена любезностями, никаких комментариев главных действующих лиц. Это породило определенные вопросы. То ли встречи в Тбилиси проходили чисто из вежливости, будучи в регионе глава МИД Ирана не мог не посетить и Грузию, то ли содержание разговоров пришлось бы не по душе многим в стране. По мнению аналитиков, учитывая лейтмотив встреч Зарифа в других странах пресловутой «шестерки», второе предположение гораздо ближе к истине. Тем не менее, востоковед, профессор университета Ильи Георгий Саникидзе считает, что формат, озвученный Зарифом, не столько реальный план, сколько прощупывание почвы.
На мой взгляд, это мертворожденная идея. Это в какой-то мере изучение ситуации. Так сказать, пробный шаг, подстраховка с целью узнать, какое влияние может иметь Иран в этих новых реалиях. Ну и, конечно, попытка увеличить роль Ирана во всей этой истории.
По мнению востоковеда, Иран сегодня не обладает влиянием, способным протолкнуть столь неоднозначную идею. Но вместе с тем, такая дипломатическая активность Тегерана преследует цель по возможности громко заявить о себе и своей региональной значимости, что немаловажно в свете нового этапа отношений Исламской Республики с теми же Соединенными Штатами и их новой администрацией. С тем, что Иран будет пытаться застолбить свое политическое влияние на Южном Кавказе, согласен и востоковед Васил Папава. По его мнению, не принимать в расчет амбиции Исламской Республики – ошибка.
Мы в Грузии об Иране знаем в большей степени в контексте каких-то громких международных событий, как, например, ядерные соглашения или война на Ближнем Востоке. Но Иран вместе с тем одна из сильнейших региональных держав, и без ее поддержки сложно говорить о настоящем урегулировании региональных конфликтов.
Кроме того, Иран всерьез заинтересован в открытии новых экономических коридоров, позволяющих ему в определенной степени прорвать санкционную блокаду, осуществляемую Соединенными Штатами. И это тоже несет скрытую угрозу для Тбилиси, являющегося стратегическим союзником Вашингтона. Сумеют ли грузинские дипломаты удержать баланс в такой ситуации, не поставив под угрозу отношения с той или иной стороной? Впрочем, большинство аналитиков Грузии считают, что главным локомотивом процесса формирования шестистороннего формата является не Иран, а Россия. Что касается блиц-турне Мухаммада Джавада Зарифа, то, по мнению экспертов Фонда стратегических и международных исследований Зураба Батиашвили, это может быть частью стратегии Москвы, использующей амбиции Тегерана в своих целях.
Естественно, на Грузию будет оказываться давление, но мы должны устоять, так как альтернативой этому будет признание оккупации наших территорий. Россия пытается консолидировать страны региона в противовес Западу, и формат 3+3 может быть одной из таких форм.
В любом случае, считают аналитики, турне Зарифа должно как минимум насторожить как правительство Грузии, так и СМИ и общественность. В Тбилиси, занятом внутриполитической борьбой, рискуют пропустить тот момент, когда с подачи крупных региональных игроков могут быть запущены процессы, остановить которые, после того, как они наберут инерцию, будет гораздо сложнее. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального прошли шествием от Комсомольской площади у Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов до СИЗО «Матросская тишина», где политик содержится под стражей. От «Матросской тишины» они вернулись обратно к трем вокзалам. Шествию противодействовала полиция. Сотни его участников были задержаны. Некоторые избиты. Больше всего задержанных в Москве более 1000, в Санкт-Петербурге больше 700, в Красноярске 194. Задерживали людей также во Владивостоке, Перми, Новокузнецке, Самаре, Твери, Уфе, Иркутске, Сочи, Нижнем Новгороде, Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Магнитогорске, Челябинске, Тюмени и других городах. Силовики действуют жестко. Среди задержанных есть подростки, пожилые люди, журналисты и представители региональных штабов Навального. При этом участники акций и журналисты говорят, что людей задерживают просто так, без объяснения причин. По данным ОВД-Инфо, есть случаи применения насилия. В Санкт-Петербурге силовики применили к митингующим электрошокеры, пишут радио «Свобода» и «Фонтанка». Новая газета заметила, что полицейские оснащены дубинками-электрошокерами, предположительно скорпионами. В Курске до начала шествия подростков уводили для профилактической беседы, а силовики были в гражданской одежде. Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков о несанкционированных митингах, включая информацию о завышенных данных о количестве участников протеста, насилии и столкновениях во время акций. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления, указывает Роскомнадзор. Первая акция прошла 23 января в более 100 городах России. Тогда СМИ писали, что в них приняли участие от 10 до 40 тысяч человек. В Москве состоялась встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана Мгера Григоряна, Алексея Аверчука и Шахина Мустафаева, сообщает официальный сайт правительства Армении. Согласно сообщению, участники трехсторонней рабочей группы приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок и безопасности транспорта, в том числе по вопросам безопасности, границ, таможни, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля. Формирование подгрупп планируется завершить ко 2 февраля, а их первые заседания планируется провести до 5 февраля. Также было решено провести очередное заседание трехсторонней рабочей группы в Москве. Дата будет согласована со председателями в рабочем порядке.
Эхо Кавказа. Новости.
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Китай с целью выяснить причины начала распространения нового коронавируса в человеческой популяции, посетила рынок морепродуктов в городе Ухань. Именно среди работников этого рынка вирус впервые был выявлен в декабре 2019 года. Эксперты пробыли на рынке около часа, с журналистами они не общались. В четверг у команды специалистов ВОЗ завершился двухнедельный карантин, на котором они находились после прибытия в Китай. С тех пор они побывали в больницах и на других рынках. В то же время ВОЗ подчеркивает, что члены миссии ограничены в своих действиях. Китайские власти не позволяют им свободно общаться с местными жителями, ссылаясь на соображения охраны общественного здоровья. В группу экспертов ВОЗ входят специалисты из ряда стран, в том числе и из России. Задача экспертов – попытаться исследовать обстоятельства заражения первых людей в Ухане коронавирусом. Первые случаи новой болезни, впоследствии названной COVID-19, были зафиксированы именно в этом городе. Он же в январе 2020 года был первым закрыт на карантин. Большинство специалистов склоняется к версии перехода на человека коронавируса от зараженного животного. Полностью не исключена и версия об искусственном происхождении вируса. Китайские власти ее категорически исключают. Гражданские активисты принесли сегодня к зданию парламента Грузии пустой холодильник, на котором написали «Народ голодает». Акцию на проспекте Руставели в Тбилиси провело движение «Единая молодежь для Грузии». Около 100 человек протестовали против действующих в стране ограничений и требуют отменить их. Холодильник потерял свою функцию и так почти в каждой семье. Поэтому моя просьба и призыв будут заключаться в том, чтобы открыть экономику. У них есть время до завтра. 1 февраля, сказал журналистам один из участников участников акции. В 17 часов еще одна акция протеста с такими же требованиями собралась перед зданием Госканцелярии на площади Свободы. Активисты и оппозиционные политические партии провели сегодня акцию протеста и в Кутаиси. Они призывают правительство отменить все ограничения на работу отраслей, которые имеют прямое отношение к развитию экономики, сообщает агентство новости «Грузия». В свою очередь, представители ресторанного и туристического бизнеса грозятся неповиновением. Если власти 1 февраля не представят конкретный план открытия экономики, они обещают возобновить работу, несмотря на ограничения. Завтра, 1 февраля, в Грузии восстановят работу торговые центры и объекты, занимающиеся оптово-розничной торговлей, которые уже зарегистрировались на специально созданном Минздравом портале. Об этом заявил руководитель департамента инспекции труда Бека Пирадзе. Это были основные новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Около половины получателей абхазских пособий и пенсий не дождались их ни в декабре, ни в январе. В Пенсионном фонде Абхазии объясняют, что задолженность связана с недополученными из-за пандемии взносами и обещают частично погасить задолженность до конца следующей недели. С подробностями Елена Заводская.
Абхазские пособия и пенсии настолько малы, что совершенно непонятно, как можно на них жить. Тем не менее, и этой небольшой помощи от государства пенсионеры ждут уже 2 месяца. Житель города Ткварчала Адгур Гопия рассказал о том, как ему живется, и как он пытался выяснить, почему пенсии не выплачиваются.
Я житель города Герой Ткварчал, инвалид детства 2-й группы, получающий пенсию 3500. Мы до сих пор не получили за декабрь месяц, а уже конец января. Я звонил в Пенсионный фонд Абхазии, звонил в приемную президента, звонил в приемную премьер-министра, задавал вопрос. Никто ничего толком не может сказать.
Я до Нового года звонил Золотинскому на мобильный. Он взял трубку, мне ответил тихо, спокойно, нормально. Да, он сказал, мы опаздываем на месяц, там, 10 дней, или выдавать абхазскую пенсию. А я говорю, а как нам дальше жить и быть? Он говорит, это хороший вопрос, но трудно ответить. Вот и все.
Очень трудно жить, все болеют. У меня вся семья перенесла, кроме меня, я пока как-то держусь. А если что, лекарства не на чем купить. Нет денег, нет возможности. Как нам дальше жить и быть в нашем любимом городе Герой Ткварчал? Свет у нас есть, вода у нас есть. Вот чем богато, тем и рады. Вот пенсии нет. Толком ничего в интернете тоже. Я заглядываю, все пишут вот эти, как их майнинги, зациклились. Хорошо майнинги, а пенсия где? Нету. Они говорят, денег нету. Пусть объявят тогда, что не можем мы вам выдавать пенсию, денег нету, не ждите ничего. Мы хоть ждать не будем. А мы ждем, а его нет, а мы ждем, а его нет. Что-что? Пенсию мы получали всегда вовремя. А сейчас его нет. Нет и нет и нет.
С вопросом о том, почему нет пенсии, я обратилась к руководителю Пенсионного фонда Абхазии Денису Гулария. Он проинформировал, что до конца следующей недели будет ликвидирована декабрьская задолженность по выплатам пенсии пособий гражданам.
Категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии, мы уже все районы профинансировали. До конца этой недели мы буквально завтра профинансируем город Сухум, Сухумский район, и Ткварчельский район, это все остальные категории, которые вы озвучили. Это за декабрь месяц. К сожалению, у нас с отставанием идет финансирование. Могут остаться некоторые районы, допустим, Кагарский и Гулерипский район, но уже перейдут на следующую неделю. До конца этой недели профинансируем минимум 3 района. А остальные районы в начале следующей недели, в крайнем случае. А уже январскую мы будем финансировать в феврале.
Денис Гулари объяснил, что пенсионный фонд из-за пандемии недополучил взносы на сумму более 100 миллионов рублей.
Такая задержка связана с пандемией, с ограничительными мерами, то, что в 2020 году была закрыта граница, и что курортный сезон у нас начался намного позже. В связи с уменьшением поступлений страховых взносов в пенсионный фонд, это основная причина. И наша первоочередная задача – стабилизировать ситуацию с выплатами в ближайшие месяцы, в ближайшие полугодия. Если смотреть по поступлениям страховых взносов, даже за последние 8 лет на январь месяц – минимальные цифры. Вот сейчас подытожим бюджет об исполнении за 2020 год, и там будет наглядно видно, сколько пенсионный фонд недополучил от коммерческих и хозрасчетных организаций. Я могу озвучить, это более 100 миллионов рублей.
Общее число получателей абхазских пособий и пенсий составляет 47 тысяч человек, а месячная потребность пенсионного фонда – 95 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В советское время в Грузии жили около 500 тысяч русских. Были они довольно спокойные, с местным населением вполне уживались, грузинским, как правило, владели вполне прилично и даже на своем родном языке говорили с явным местным акцентом. Работали они в основном на многочисленных крупных предприятиях, главным образом союзного подчинения. Это, кстати, камень в огород тех, кто вспоминает, какая грандиозная промышленность была у Грузии в советское время. Была ли она грандиозной, это еще спорно. Вопрос. Но вот что бесспорно, так это то, что значительная часть рабочих были русские. Грузины в то время были больше по части гордиться общественным строем, воспевать великое прошлое и выяснять, кто во дворе вор, а кто фраер. Именно поэтому в постсоветской Грузии деиндустриализация была самой масштабной. Поскольку большинство грузин на заводах не работали и считали это дело для себя постыдным, в стране в 70-е и 80-е годы так и не сформировался рабочий класс. В общемировом смысле этого слова. Затем СССР развалился. Грузию накрыл всеобщий бардак, и первыми побежали русские. Что, в общем, тоже объяснимо. Среди народов, живущих в Грузии, русские были самые незащищенные, без сельских корней, без родни, без связей и без шансов на протекционизм. И потом, куда деваться рабочему классу в стране, где предприятия сохранились исключительно для их продажи на металлолом? Ясное дело, в страну, где хоть какая-то индустрия осталась, то есть в Россию. В итоге русская община из 500 тысяч скукожилась до нескольких десятков тысяч пенсионеров. Однако в последнее время в Грузии русская речь слышна все чаще и чаще, и количество этнических русских заметно растет. И, как правило, в большинстве своем это вовсе не пенсионеры, а вполне состоятельные, молодые и в среднем возрасте российские семьи. Этот феномен легко можно наблюдать в любом городском парке, каковых в последнее время становится все больше и больше. Именно там вы можете увидеть основной образ нынешних россиян в Грузии – молодые мамаши с детьми. Просто на улицах они не очень заметны, если не приглядываться, но вот в общественных местах их концентрация явно бросается в глаза. Фактически мы имеем дело с совершенно новой, доселе незнакомой нам формой постсоветской миграции. Русские, приезжающие на предположительно постоянное место жительства, на заводах не работают, в только формирующийся грузинский рабочий класс попасть совершенно не стремятся. Новые грузинские русские, как правило, живут лучше, чем в среднем по стране, и имеют бизнес либо в Грузии, либо в России. Их дети ходят в хорошие детские сады и хорошие частные школы. Взрослые ведут размеренный образ жизни, часто ездят на местные курорты и в целом жизнью довольны. Сложно сказать, сколько их. Официальная статистика пишет про 25 тысяч граждан России, получивших вид на жительство в Грузии, но эта цифра ни о чем. Среди граждан Грузии вполне могут быть этнические грузины из Российской Федерации, точно так же, как многие русские, особенно те, кому здесь не нужно платить налоги, живут без какой-либо легализации, так как в этом вопросе местное законодательство вполне либеральное. В любом случае, если судить по количеству мамаш с детьми в тбилисских парках, их немало. Вопрос – Как к этому явлению относиться в условиях, когда страны, по сути, находятся в состоянии войны? У массового переселения русских в Грузию есть как сторонники, так и противники. В каком-то смысле им повезло как с первыми, так и вторыми. Дикие грузинские национал-традиционалисты к российской эмиграции относятся безразлично. Они больше по части турок, персов, арабов и геев. На русских они вообще внимания не обращают. Еще больше им повезло с противниками. Среди них, как правило, представители европейски настроенной молодежи из среднего поколения, которые опасаются большого количества граждан с российскими паспортами. Повезло в том смысле, что люди, они цивилизованные и культурные, соответственно, их осуждение российской миграции не выходит за пределы социальных сетей. И все же, возвращаясь к вопросу, как к этому относиться, внесу свои 5 копеек в этот спор. Считаю, что российскую миграцию в Грузию можно только приветствовать. В целом, любая умеренная миграция, если, конечно, не доводить дело до ситуации, сложившейся в Марселе, благотворно действует на страну. Крупные города с многоязыким, многонациональным и разнообразным населением всегда выглядят предпочтительнее, чем мононациональные. Представьте себе Грузию, в которой кроме грузин никого нет. Это ж удавиться можно от скуки. Как правило, приезжающие сюда русские интеллигентные, и откровенных тагилов среди них нет. У меня во дворе несколько русских семей, но никогда не слышал от них никакого шума, не видел их пьяными или агрессивными. Местные новые русские, как правило, очень цивилизованные, ведут современный образ жизни, никаких законов не нарушают, не шумят и стекол не бьют. Во всех полезных инициативах соседей, типа собрать деньги на ремонт лифта, принимают активное участие. Что самое главное, прибывающие в Грузию русские вполне политически лояльны. В большинстве своем к путинской системе они относятся негативно и не строят никаких планов по внедрению русского мира в Грузию. Среди них почти нет ватников, потому что ватник в Грузию никогда не приедет, он ее вообще за страну не считает. Никакой опасности с точки зрения «потом Путин воспользуется их паспортами для ввода войск» они не представляют. Как и во всем мире, местные новорусские живут атомизированно в разных местах, без каких-либо компактных районов проживания. Никаких политических целей они не преследуют, а приезжают сюда ради хорошего климата и умеренного темпа жизни. Если говорить о пятой колонне, то у Путина она вполне достаточно и без русских, в случае чего у него есть на кого положиться в стране, где половина населения винить собственное государство в развязывании войны. Количество потенциальных изменников в Грузии такое, что Владимиру Владимировичу нет никакой необходимости опираться на русских. Смешно также звучат опасения по поводу того, что среди приехавших русских много агентов ФСБ. Эх, земляки мои несознательные, у ФСБ стоит очередь из потенциальных платных и бесплатных агентов из числа этнических грузин. Никакие русские экспаты там никому не нужны. Новая русская община в Грузии, так же как и не менее многочисленная украинская, полезна, так как приезжает не быдло, а средний класс, который полезен сам по себе, просто по факту существования. Так что, как говорится, welcome.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного автора Тенгиза Аблотия. Российские акции протеста привлекают к себе внимание и в Грузии, в которой помнят обидные высказывания Алексея Навального в 2008 году. О том, как сложное отношение к нему влияет на грузинские политические предпочтения в отношении России и как вообще возможные российские изменения могут отразиться на Грузии, за некруглым столом с Вадимом Дубновым обсудили политолог Гия Нодия и культуролог Заал Андраникашвили.
Я прочитал вашу статью, в которой вы говорили, что выбор между Путиным и Навальным, который у нас сделает все-таки в пользу Навального, это плохой выбор. И, если я правильно понял вашу статью, хорошего выбора вы от России не ждете.
Данный конкретный текст, он касался скорее как таких прагматических интересов Грузии, как в Грузии видят Россию в целом. И, естественно, что для Грузии важны Абхазия, Южная Осетия, важна интеграция с НАТО, с Евросоюзом. Это как бы вопросы, которые определяют политические взгляды большинства грузин. И с этой конкретной точки зрения я не вижу, чтобы в России пришло какое-либо правительство, которое принципиально, радикально изменило бы позицию России в этом отношении, скажем, отказалась от признания Абхазии и Южной Осетии или сняла бы всякие претензии по поводу стремления Грузии в НАТО. В принципе, я не исключаю, что в теории, что такое возможно, но вероятность этого достаточно низка, и я не думаю, что надо исходить только вот из этих вопросов. То есть мой пафос, скажем, был в том, что нельзя рассматривать политические вопросы в таком абсолютном плане, что вот есть добро, есть зло, там они борются друг с другом. Всегда в политике есть относительное добро и относительное зло, что несколько лучше, что несколько хуже. Так что в этом случае, несмотря на то, что Навальный, можно сказать, русский националист, это не означает, что мы не должны поддерживать или подизировать его борьбе.
Зал, вы тоже согласны с тем, что Грузии не приходится ждать ничего лучшего, чем выбора между имперским коррумпированным нынешним вариантом и националистическим?
Есть два основных момента, я думаю, которые я бы хотел добавок к тому, что сказал Гия, отметить. Первое — это то, что вообще демократизация России, конечно, в общих интересах, в том числе и в интересах Грузии, в интересах Европы, потому что, скажем, с более демократической Россией устраивать отношения будет легче и будет более предсказуемо. То есть я тоже, в принципе, согласен с Гией в том, что так просто так симпатизировать кому-то, я не знаю, за красивые глаза или гражданское мужество, можно, но это мало связано с политикой. Другая проблема, это грузинская уже проблема, в том, что у Грузии, я думаю, Гия со мной тоже согласится, практически нету российской политики. Вы абсолютно пассивны в этом смысле и реактивны. То есть Грузия как-то реагирует на какие-то импульсы, которые идут из России. Я думаю, что было бы, наверное, неплохо на каком-то уровне, скажем, для грузинских политиков встретиться с Навальным, поговорить, что он о чем думает и так далее. Да, вот этого ничего не делается, мы просто сидим все и рассуждаем, вот будет это хорошо или будет плохо. Вот завтра будет хорошая погода, это хорошо для Грузии или плохо. Вот если там у Навального что-то получится в России, это хорошо или плохо для Грузии. Но активно ничего не делается. Я думаю, что имеет смысл наладить какие-то контакты с российской оппозицией, начать какие-то переговоры. И все это, по крайней мере, ни на правительственном уровне, насколько я знаю, ни на уровне оппозиции не делается.
Ну, то, что Навальный думает о Грузии, он сказал последний раз в 2008 году. С тех пор он, в общем, как бы не отмечался.
На самом деле, вот один из его сторонников недавно сказал, что вот эта позиция, которую Навальный озвучил в 2008 году, она как бы пересматривается или пересмотрится. Я просто не помню точные цитаты. Там тоже какие-то подвижки на самом деле есть.
Где мы говорим о национализме Навальном как некую данную. Но, с другой стороны, это тоже может быть политтехнология. Может быть, на самом деле, это политтехнология чисто внутреннего свойства и не так уж важна в отношении той же самой Абхазии, Южной Осетии или вообще бывшего постсоветского пространства.
Мы не знаем, конечно, Навальный придет или нет к власти, и даже если придет, мы никак не можем просчитать сейчас, какая будет его внешняя политика. Я вполне согласен, что было бы правильно и умно с ним как-то общаться. Я не думаю, что наше правительство это как-то придет в голову. Они будут очень бояться таких шагов, но, во всяком случае, со стороны оппозиции можно было бы это сделать. Да, без сомнения, я считаю, что надо работать с Навальным, скажем так, и то, что он говорил в 2008 году, это никак однозначно не, так сказать, определяет его позиции, которые он будет занимать в том случае, если он придет к власти. Просто, с другой стороны, неправильно иметь какие-то иллюзии, что даже если, что еще менее вероятно, какой-то чисто либеральный политик придет к власти к России, то он обязательно пересмотрит корни политику по отношению к Грузии. Я думаю, что, исходя из его настроений в целом российского общества и российской политической элиты, очень трудно предсказывать и надеяться на то, что вот именно в этом вопросе по отношению к Абхазии и Южной Осетии какой-то такие радикальные изменения могут быть, кто бы ни пришел после Путина, но это не означает того, что мы не должны различать между различными российскими политиками и между, так сказать, большей или меньшей опасности, скажем, которая может исходить от России или каких-то, может быть, больших или меньших шансов сотрудничества.
А вдруг придет что-то такое кемалистское? Мы же как бы немножко смешиваем, мне кажется, некое имперское начало России и националистическое. Вдруг придет какой-то лидер, который, как Ататюрк, скажет: ребята, забудьте об империи, давайте займемся чисто нашими внутренними делами, поставим национализм, бог с ними, с этими бывшими национальными окраинами. Такой вариант возможен?
Когда я говорю о Навальном как националисте, в отличие от Путина, который империалист, то я примерно что-то в этом роде и имею в виду на самом деле. Так что русский националист в этом случае лучше чисто прагматического интереса Грузии, чем российский империалист вроде Путина, который, скажем, ставит на возрождение Великой России.
Зал совсем умер, тезис о двух Россиях, одной более-менее демократической, другой имперской, а о том, что демократическая Россия может как-то переродиться и избавиться от всех старых родимых статей.
Я просто хотел бы добавить к тому, о чем вы говорили, СГИ, то, что для меня, например, имперская и националистическая Россия трудно разделима, да, то есть империя и нация в России настолько связаны друг с другом, что я просто не совсем понимаю, как эти понятия возможно вообще разделить, и чем, например, Россия условно-националистическая будет отличаться от России условно-имперской. И вот эти две России, идет все от вот этой двух России, там была Россия декабристов и Россия Николая Первого и так далее. Но на самом деле, то есть либо она одна, либо их много. В России есть, конечно, демократические силы, но эти демократические силы очень слабы. Я опять возвращаюсь к тому, что я сказал, да, вот даже вот с этими демократическими силами Грузия никак не работает. Не работает ни на уровне гражданского общества, ну, есть там какие-то очень маленькие, очень незначительные связи, но на самом деле никакого сотрудничества не идет. То есть Грузия не выстраивает какой бы то ни было активной российской политики и всегда чего-то ждет, что в России произойдет что-то, какая-то катастрофа, какое-то революционное изменение, и вот это изменит как бы отношение российского общества к Грузии, изменит отношение российского общества к вот конфликтам на территории Южного Кавказа и так далее.
Как Грузия может повлиять на эту повестку?
Естественно, то есть Грузия страна не того масштаба, которая может так сильно на это влиять, но, на мой взгляд, по крайней мере, она вообще ничего, даже того минимума, который она могла бы сделать. Да? То есть это как бы какая-то большая дипломатическая работа, которая идет не только в России, скажем, но и с Европейским Союзом, совместно с теми странами, которые Грузия считает своими союзниками и так далее. И поэтому никаких иллюзий у меня на этот счет нету, да, то есть мы сидим и надеемся, что что-то будет, но ничего не будет, если мы ничего не сделаем.
Миф о двух Россиях умер или все-таки еще есть какие-то поводы для оптимизма?
Я не знаю, то есть для меня этого мифа никогда не существовало, и я не совсем уверен, был ли он, да, то есть нету никаких двух России, никогда их не было на самом деле.
Миф активно был, то, как политическая данность политики Шеварднадзе, это был такой слоган, так сказать, в политике. То есть в этом смысле он был. Другое дело, что, может, я в него не верил, кто-то в него не верил. Что касается двух России, то мифичность этого понятия заключается не в том, что в России нет более демократических и менее демократических сил, а в том, что, во-первых, нет двух России. Здесь много различных течений, которые более или менее демократичны. С другой стороны, мифичность в том, что если в России придут силы, как в власти, которые можно назвать демократичными, то с ними у нас обязательно будет гармония. Все равно между Россией и Грузией могут быть различия, и либералы могут быть империалистами, так что все это достаточно сложно. Миф – это такое упрощение, которое ведет к иллюзиям. А мы должны избегать таких вот упрощенных представлений.
Зал, но я не могу у вас не спросить, как у берлинского резидента. Миф о двух России все-таки нес в себе какой-то заряд оптимизма. Немалую толику строительство этого оптимизма вносила госпожа Меркель. И, в общем, Германия во многом продолжает исходить из этого, ну, не мифа или тезиса.
Но это как раз не миф о двух Россиях, а о том, что с Россией можно договориться, скажем. Это была основой, как бы, восточной политики не только Меркель, но и довольно такой дальносрочной, скажем, немецкой политики, начиная с 70-х годов. То, что существует вот такой тезис изменения через сближение. То есть нужно как-то сближаться, и вот хорошие отношения, налаживание отношений с Россией, постоянный диалог как-то приведут Россию, мягко ее подтолкнуть каким-то внутренним изменениям. Да, и вот сейчас, не сейчас, а вот, я не знаю, вот начиная, скажем, с 2008 года, тем более с 2014 года и так далее, с каждым разом все более становится ясно, что вот этот механизм изменений через сближение не работает, но пока Германия не выработала, скажем, новой внешнеполитической максимы по отношению к России. Вот опять же, там проект Северного потока, который госпожа Меркель считала чисто экономическим, хотя он в основном политический, он сейчас довольно интенсивно обсуждается и критикуется уже
скажем, изнутри, то есть тут в том числе из партии Христианско-демократического союза, из партии Меркель. То есть Германия будет как-то, наверное, менять уже постмеркельскую эру свою внешнюю политику. Еще раз я повторю, что это не миф двух России, а это миф, не миф, а, скажем, взгляд или такой тезис, что Россия может измениться, если с ней постоянно поддерживать дружеский диалог.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были зал Андроникашвили и Гия Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.